Вы слушаете программу «Субботний калейдоскоп». 5 апреля известный московский театр «Школа современной пьесы» показал пензенским зрителям спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Дом». В постановке был занят народный артист России, писатель и бард Владимир Качан.
Гость субботнего калейдоскопа.
Сомкните плотнее веки и не открывайте век. Прислушайтесь, ответьте, который сегодня век. В сошедшей с ума вселенной, как в кухне среди корыт, нам душно от диксилендов, парламентов и корит. Мы все не желаем верить, что в мире истреблена угодная сердцу ересь по имени тишина. Нас тянет в глухие скверы подальше от площадей, очищенные от скверны машин и очередей. Быть может, вот этот гравий, скамеечка и жасмин, последняя из гарантий хоть как-то улучшить мир. Неужто же наши боги не вправе и не вольны потребовать от эпохи мгновения тишины? Коротенького, как выстрел, пронзительного, как крик, и сколько б забытых истин открылось нам в этот миг, и сколько бы дам прекрасных не переродилось в дур, и сколько бы пуль напрасных не вылетело из дул, и сколько б Наполеонов замешкалось крикнуть «Пли!», и сколько бы опаленных не рухнуло в ковыли, и сколько бы наглых пешек не выбилось из хвоста, и сколько бы наших певчих сумело дожить до ста. Консилиумы напрасны, дискуссии не нужны. Всего и делов-то, братцы, мгновение тишины.
Владимир Андреевич, очень приятно вас видеть в Пензе. Как я понял, вы особо-то и не помните, наверное, да, что были здесь?
Ну, вы мне напомнили, спасибо. Но оказалось, это если 70-е годы, то это так давно и так много воды утекло с тех пор, что, естественно, во всяком случае, меня можно простить, что я не помню.
Был у нас клуб авторской песни «Ярила», ДК «Заря». Был вечер авторской песни и, в частности, ваш творческий вечер.
Ну да, мы тогда в 69-м году мы закончили Щукинское училище с Леонидом Филатовым. Вся обойма песен, сочиненных тогда в Щукинском театральном училище, она стала использоваться мной в выступлениях и в концертах. Если это 70-е годы, то, конечно же, там превалировала часть как раз песен на стихи Филатова. Боюсь посчитать, сколько это там. Когда меня, например, пытаются что-нибудь спросить про спектакль «Три мушкетера», у меня просто морщится лицо. Зачем оглядываться назад? Я выдумал для себя даже такое клише. Человек, идущий вперед и оглядывающийся назад, рискует споткнуться.
Но вы до сих пор выступаете на сцене с песнями?
Да. Но теперь формат иной. Например, в каких-то концертах я вообще обхожусь без гитары, потому что я так и не научился толком на ней играть. Под минусовую фонограмму, то есть мне играли и аккомпанировали меня для записи, для минусовок, высокопрофессиональные музыканты, гитаристы, и Тимур Ведерников, и Толя Шаров, и Леша Селин. Ну, в общем, там у меня несколько дисков, ну, разные издатели. Ну, я не люблю дилетантство, вот в чем дело. Дилетантство мне не нравится ни в какой области. Ну, я играю на гитаре не хуже, допустим, известного барда Кукина, не намного хуже Владимира Высоцкого, но, тем не менее, когда Высоцкий звучит под Гороняном, мне нравится больше. Нет, хотя Высоцкий, он своим темпераментом и энергией забивает все. Он может на плохой гитаре играть, на фальшивой и так далее, и так далее. У Высоцкий это отдельная песня. Но я первый стал среди бардов использовать аккомпанемент сначала малого состава, потом чуть побольше. И они сначала, все барды, как бы выключили меня из своих рядов, мол, я предал жанр, они думали так. Но потом, смотрю, они потихоньку сами стали использовать. И смотрю, уже и Никитин поет, у него маленький ансамбль, и Булат Шалович пел с маленьким ансамблем, и даже Розенбаум, который хорошо играет на гитаре. Но если бы я играл на гитаре приблизительно, ну, не так, как Дольский, и не так, как Розенбаум, но приблизительно так, чтобы за это не было стыдно, я бы продолжал. Но, тем не менее, в каждом концерте приблизительно звучит 20 с чем-то песен. Из них 7-8 песен под гитару, остальное под минус.
У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота. Будто кто-то перепутал цвета. И не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый кот. И латошник у метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый кот. И латошник у метро продает апельсины цвета беж. Мерцает окно, пассажиры, как цветное кино. Мне, друзья мои, ужасно смешно наблюдать в окошко мир. Этот негр из далекой страны так стесняется своей белизны. И рубают рядом с ним пацаны фиолетовый пломбир. И качает головой постовой. Он сегодня огорошен Москвой. Ни черта он не поймет, сам не свой. Будто рыба на мели. Я по улицам бегу, хохочу. Мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, ешь не хочу. Как бананы в Сомали. У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота. Будто кто-то перепутал цвета. И не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый кот. И латошник у метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый кот. И латошник у метро продает апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
Владимир Андреевич, вот вам повезло на хороших людей, и вот мы Леонида Филатова уже вспомнили. Вы учились вместе с Михаилом Задорновым в Риге.
А, учились в школе вместе с Михаилом Задорновым, да.
Но вы с ним были хорошо знакомы?
Ну, это слишком слабо сказано. Мы были просто абсолютно родные люди.
А вы знаете, что отец родился в Пензе его?
Нет, не знаю. Он, естественно, знал и знает всю его семью, и сейчас мы поддерживаем связь с его сестрой. Милый. И когда, например, у меня был какой-то эфир телевизионный, я не помню с кем там, и сюрпризно они делают какие-то вещи. Он со мной разговаривает, эфир прямой. И говорит, а сейчас вы узнаете, кто это? И по пляжу идет отец Задорнова, Николай Павлович. Я аж ахнул. Как это было здорово, и действительно сюрприз был. Я прекрасно знал его, и маму Елену Мельхиоровну. А с ним мы сохранили дружбу. Слава тебе, Господи, бывают такие случаи со школы по последние его дни на земле. Так что он для меня, он и Филатов, это два самых близких друга моих. Теперь концерт начинается, например, с фрагмента из телепередачи «На троих», где фигурируют Задорнов, Филатов и я.
Владимир Андреевич, а как в вашей творческой биографии оказался Леонид Утесов?
Забавно.
Ведь 7 лет ведь работали в его коллективе.
Да, что-то в этом роде, да. Мы с Леней сочинили в институте еще. Ну, естественно. Не с Утесом же.
Ну, да.
Я не посмел бы его назвать Леня. Сочинили две песни. «Вертится земля» и «Просто так». обе песни в жанре любовной лирики. И не помню, как тогда получилось, что Константин Григорьевич Певзнер, один из самых примечательных людей в моей жизни, он руководил грузинским оркестром «Реро». И его Утесов переманил в свой оркестр, чтобы он стал музыкальным руководителем, потому что Утесов потихоньку отходил от своей практической песенной деятельности и от оркестра своего. И Константин Григорьевич приехал в Москву, Утесов это все ему обеспечил, и стал руководить этим оркестром. Искал, естественно, новый репертуар, новый состав, новый репертуар. И кто-то, не помню, кто-то позвал меня, чтобы я ему показал какие-то свои песни. Я ему показал «Просто так», «Вертится земля», что-то еще, и забыл об этом. А даже еще древнее, он покупал песни и купил у нас с Вилатом аж за 150 рублей обе песни.
Большие деньги.
Да, конечно. И купил в оркестр «Реро». И там это исполнял солист, выпускник московского какого-то театрального университета Жора Пусеп. И, говорят, он имел ошеломляющий успех там у женской половины Тбилиси, потому что он так это пел, а он такой красавец, типа Омара Шарифа, парень такой. И вот, значит, купив эти песни у нас, Певзнер, значит, это отправил в Тбилиси, в оркестр «Реро». Потом он стал жить в Москве, а потом ему пришла в голову идея познакомить меня с Утесовым, чтобы я что-то показал Утесову. И я показал уже другие песни. «Полицай», «Бизоны», «Диалог». И Утесов это не просто горячо одобрил. Он на моей афише, знаете, что он написал? «Володя, я успел вас полюбить». Он сидел на всех репетициях. От песни «Полицай», которая была уже аранжирована, и под большой оркестр я пел, он плакал каждый раз. Это не могло относиться к старческому сантименту, потому что он был такой человек качества. И я тогда загордился этой песней, и он до сих пор меня просит время от времени ее петь.
Горько плачет полицай, кулачища в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Смотрят из-под кулака два зареванных зрачка. Ох и жутко в одиночку слушать вечером сверчка. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал за немецкий пятачок. Помнишь, дождик моросил, ты конфеты приносил. Ты чего это такое в черном кабуре носил? Тихо капает вода, забывается беда. Помнишь Ольгиного Лёшку? Ты за что его тогда? Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Помнишь осенью в Литве ты зарыл его в листве, а потом нахальным делом приходил к его вдове. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал за немецкий пятачок, за деревней тает снег. Бог простит тебя за грех. А покуда за окошком до утра девяти смех, водка зябнет на столе. Ты опять на веселе. Как ты слышишь, как ты дышишь, как ты ходишь по земле. Вот приходит месяц май, о былом не поминай. Помирай скорей, папаня,
поскорее помирай. Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Смотрят из-под кулака два зарёбанных зрачка. Ох и жутко в одиночку слушать вечером сверчка.
И так вот, они все сманивали меня в оркестр на постоянную работу. Но я категорически не хотел бросать работу драматического артиста. И не уходя из ТЮЗа, в котором я тогда работал, я по совместительству параллельно работал с оркестром «Утесова». Причем, когда я ездил с ними на гастроли в свободное от театра время, их зарплата была такая же, как у единственной народной артистки Советского Союза ТЮЗа Лидии Николаевны Князевой, первой жены Ролана Быкова. Так вот, я гордился, я был богатый человек. Я с ними ездил и по родной стране, и объездил с ними кучу городов. Утесов с нами, надо сказать, выступал как певец всего 3 раза. 1 раз в Москве в Театре эстрады, 1 раз в Одессе, что естественно, и 1 раз в Петербурге.
Ну, кстати, приезжал-то коллектив в Пензу, тоже без Утесова. Он просто передавал привет по фонограмме.
Да, но, наверное, меня там уже не было.
Да-да-да.
Ну, в общем, так получилось. Это все какие-то цепь случайностей, которые привели к вот такому результату и к такому колоссальному опыту. Мне после оркестра Утесова, естественно, было как-то неудобно и даже неприятно петь под гитару, потому что там было все так красиво, все наши с Леней песни были аранжированы правильно, ну, в том именно ключе, как я хотел. Поэтому это...
И театр перетянул.
Он не то, что перетянул, все осталось на своих местах. Я театр не бросал никогда.
И кино тоже.
Ну, кино – это же такая вещь. Я не навязываюсь, но и иду в кино или там в сериал. Тогда, когда меня зовут, когда приглашают. Ну, в общем, короче говоря, мне как-то неловко ходить и предлагать себя. Стучаться во все двери, знакомиться с режиссерами.
Захотят. Ну, театр спокойнее. Вот я хороший режиссер.
Ну, как вам сказать? У меня есть 2 альтернативные работы. У меня очень серьезная работа в области литературы. У меня сейчас готовится 7-я книга уже. Я член Союза писателей, но не в этом дело. Я знаю по отзывам, что называется, современников, что это, быть может, самое главное и лучшее, что я делаю в своей жизни. Не актерское ремесло, а именно это.
Вот так.
Да. Но, опять-таки, все упирается в деньги в наше время. Если издательства не платят так, чтобы я мог спокойно существовать только за счет этого, то тогда я остаюсь в театре, получаю зарплату и так далее, и так далее. И выступаю в каких-то концертах, когда приглашают. А кино, что кино? Кино, вот пригласят, пойду посмотрю, на что меня пригласили. Если это такая сериальная шняга, которую я время от времени вижу в телеке, то я откажусь. Опять же, деньги. Так странно, что Россия, конечно, так уперлась в деньги, в рынок, что трудно найти в этом зерна настоящего искусства и культуры. Трудно. И это очень печально. Но я стараюсь не грустить по этому поводу, потому что массовая культура существовала всегда. А настоящая культура существовала в рамках 5% населения. И в истерику от этого впадать нельзя. В моей жизни встречалось немало знаменитейших, замечательных режиссеров. Я был в прекрасных отношениях с Эльдаром Рязановым. Я был в прекрасных отношениях, естественно, с Владимиром Мотылем. Я знаком и в прекрасных отношениях с Лешей Пимановым и так далее. Но если я сам говорил, ты возьми меня в свое следующее кино, облом, как правило. Ничего не будет. Все. И поэтому решил никогда больше этим не заниматься. Я вспоминаю слова знаменитого барда Башлачева, который покончил с собой. Да. У него в одной песне есть такие слова, очень мудрые для такого молодого человека. «Все будет, стоит только расхотеть». Я подписываюсь под этими словами.
О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны, а я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь. Уже мне много лет, позволь перекурить, хотя б вон с тем пинчушкой. Не мне, так ему, бедняге посочувствуй, ведь у него поди, и курева-то нет. О, не лети так жизнь, мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, чтоб был такой спектакль. О, не лети так жизнь, я от ветров прибой. Мне нужен этот мир, как следует запомнить. А если повезет, то даже и заполнить хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой. О, не лети так жизнь, на миг хоть задержись. Уж лучше ты меня калечь, пытай и мучай. Пусть будет все тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу, но не лети так жизнь.